Утром, ну, то есть не факт, что именно утром, с уверенностью можно утверждать только, что было светло, я проснулся у себя в спальне. Причем один. Из чего даже спросонок смог сделать вывод, что дела мои пошли на лад, если уж Джуфин с Шурфом бросили меня без присмотра. Ну или наоборот, все настолько ужасно, что проще махнуть рукой и отправиться завтракать. Нет смысла время терять. «Эй, ты чего?» — спросил я себя. «Что значит нет смысла время терять? Это же Шурф и Джуфин, не какие-то левые дяди. Я знаю их много лет. Будь что не так, они бы меня ни за что не бросили. Небось, с того света волком бы приволокли. Хоть зомби, хоть призраком, хоть голодным духом, а оставайся с нами. Шоу must go on». Благо, оба любят задачи повышенной сложности. И меня, как живое воплощение этих задач. И не умеют сдаваться. В общем, с такими друзьями врагов не надо. В смысле, хрен спокойно в своей постели помрёшь. Однако факт остаётся фактом. Эти любители сложных задач присытились созерцанием моего спящего тела и смылись, и даже записки не оставили. Хотя, между прочим, могли бы сообразить, что человеку, лишённому возможности воспользоваться безмолвной речью, будет приятно, проснувшись, прочитать: «С тобой всё в порядке. Подробности позже. Приходи туда-то в таком-то часу». Или наоборот: «Никуда не уходи, сиди дома, мы скоро вернёмся». Всё равно что, лишь бы не гадать, как теперь жить и где их искать. «Ай, ну да», — вспомнил я. «Записки же считаются плохой приметой. Жители столицы Соединённого Королевства верят, что если один человек оставит другому записку, они больше не встретятся. Записка, чтобы в ней не было написано, — это прощание навсегда. Причём даже мне очевидно, откуда эта примета взялась. В обществе, где все владеют безмолвной речью и могут побеседовать друг с другом, когда пожелают, записка по умолчанию означает «я больше не хочу с тобой говорить». То есть записка не мистическая причина расставания, а просто способ достаточно деликатно о нём объявить. «Ну, молодцы, ребята», — сердито подумал я. «Взрослые, образованные люди, могущественные колдуны, они что, получается, верят в приметы?» Правильный ответ — охренеть. С другой стороны, их можно понять. Я и без всяких плохих примет исчезаю несколько чаще, чем следовало бы. Так что лучше уж переусердствовать с осторожностью. Кто со мной связался, тот спокойно не спит. Насмешливо думал я, засовывая руку под подушку. Просто на всякий случай, а вдруг получится. Но никакого вдруга не вышло. В смысле, я не смог достать из щели между мирами утренний кофе. Стыд и позор. Бедный я. Буквально пара минут хватило убедиться, что я действительно бедный. То есть совершенно беспомощный. Кофе, ладно, невелико горе, обойдусь без него. Но послать зов кому-нибудь из домашних и потребовать камры я тоже не мог. И мгновенно переместиться тёмным путём, сперва в кухню за завтраком, а потом на крышу мохнатого дома, где люблю сидеть по утрам, теперь не получится. Только пешком, по лестнице. Ну или просто забить. Мрачно думал я, поднимаясь с постели. Хорошо, хоть до ванной недалеко. Вполне можно дойти ногами, даже такими ватными и негнущимися, которые зачем-то сейчас растут у меня. Я уже забыл, что бывают такие тяжёлые утра. А ведь когда-то почти каждое пробуждение давалось мне нелегко. Хорошо, что эти времена давным-давно миновали. Плохо, что они вернулись опять. Меланхолично думал я, лёжа в бассейне, наполненном тёплой ароматной водой, от которой теоретически следовало бы получать колоссальное удовольствие. Но я даже умеренного не получал. Где я и где удовольствие? Что они такое вообще? Больше всего меня сейчас бесила невозможность воспользоваться безмолвной речью. Вроде бы всегда недолюбливал этот способ связи, потому что освоил его не в младенчестве, как все местные уроженцы, а уже взрослым, то есть безмолвная речь для меня примерно как с горем пополам выученный иностранный язык. Но сейчас, утратив её, я заново осознал, какая же это прекрасная, удобная штука. В любой момент можно с кем угодно договориться о встрече, узнать, как дела, задать вопрос или просто поболтать, если соскучился, а возможности встретиться вот прямо сейчас нет. А теперь, получается, придётся топать пешком в дом у моста в надежде, что Джуфин окажется на месте. А если нет, то сидеть и ждать. А с Шурфом вообще никаких шансов, пока сам не придёт. Потому что пробиваться к нему через толпу вышколенных младших магистров Ордена Семилистника, охраняющих общественную приёмную, в смысле явный вход в Иофах, Развлечение, скажем так, на любителя. А я сегодня совершенно точно не он. Чем больше я обо всем этом думал, тем сильнее портилось настроение. Ничего на свете так не бесит, как собственная беспомощность, особенно если давным-давно от нее отвык. Поэтому в гостиную я вошел, как говорят в таких случаях, мрачнее тучи. Хотя вряд ли тучи нагрешили на такое сравнение, даже несущий град. Хорошо, конечно, что Джуфин заранее предупредил меня о запахе смерти, которая отпугивает зверей. Поэтому, когда при моем появлении кошки пулей выскочили из гостиной, а Друппи вместо того, чтобы по заведенному обычаю лезть обниматься, испуганно попятился в самый дальний угол и уселся там, поскуливая, как побитый щенок, я, конечно, все равно огорчился, но, по крайней мере, понимал причины их поведения. Настроение это, мягко говоря, не улучшило. Зато я ни на кого не рассердился, что в моем случае уже грандиозный успех. Базилио, увлеченно малевавшая какие-то ужасающие чертежи на огромном обеденном столе, хвала магистрам, никуда не сбежала. И даже жалобно скулить не стала. Очень мило с ее стороны. Но так настороженно подобралась при моем появлении, что, честное слово, лучше бы уж выскочила в окно. А ну и понятно, все-таки Базилио только с виду человек. Симпатичная юная леди с рыжими косичками, а на самом деле чудовище. Химера, одушевленная иллюзия. Неожиданный результат случайного колдовства. В каком-то смысле вполне себе зверь. Но ладно, по крайней мере, с Базилио можно поговорить человеческим голосом. То есть поговорить-то можно с кем угодно, хоть с табуреткой. Не вопрос. Но когда разговариваешь с Базилио, есть все основания надеяться, что собеседник тебя поймет. И даже внятно ответит что-то разумное. Если, конечно, реветь в три ручья, как это у нее в обычае, не начнет. «Все не так плохо, как можно подумать», — сказал я, усаживаясь на заваленный чертежами стол. «Если тебе показалось, будто я покойник, так это скоро пройдет. Не веришь? Спроси сэра Джуфина. Он в подобных вопросах крупный эксперт. Причем я до такой степени не покойник, что хочу жрать. И камры. Лучше бы не домашние, но ладно, какая есть, такая и сойдет. Попроси поваров что-нибудь принести, пожалуйста. Я быстро позавтракаю и уйду».
«А почему мне должно было показаться, будто ты покойник?» — удивилась Базилио.
«Значит, на ее счет я ошибся. Чудовище — это все-таки не зверь. По крайней мере, нос у Базилио вполне человеческий. И это ей крупно повезло. Попал в неприятную переделку», — объяснил я. «Чужой смертью пропах. Сам ничего такого не ощущаю, но Джуфин сказал, звери будут какое-то время от меня шарахаться. И, как видишь, был прав». «А ты так на меня посмотрела, что я подумал, ты тоже этот запах почуяла. Хорошо, если нет». Друппи, внимательно слушавший меня из своего угла, на словах «попал в переделку», коротко, но жалобно взвыл. «Вроде много лет его знаю, а все не привыкну, что этот лохматый балбес прекрасно понимает не только специальные собачьи команды, которые как раз обычно игнорируют, но и всю остальную человеческую речь». «Спасибо за сочувствие». Поблагодарил я собаку. «И не переживай насчет запаха, он быстро выветрится», сэр Джуфин сказал буквально за пару дней. На этом месте Друппи взвыл еще более жалобно. Для него пара дней — такая же вечность, как для меня сотни лет.
«Ничего такого я не учуяла», — наконец сказала Базилио. «Я без всякого запаха испугалась. Самой теперь стыдно, что я такая трусиха. Просто еще никогда в жизни не видела тебя таким».
«Каким таким?»
«Не знаю, как объяснить», — нахмурилась она. «Чужим? Неприятным?» «Нет, эти слова не подходят. Просто раньше, когда ты приходил, от этого становилось радостно, даже если ты сам в этот момент на кого-нибудь злился или был усталый, или горевал. А сегодня никакой радости. Наоборот, сразу такая тоска, что мне захотелось уйти. Все равно куда, лишь бы тебя там не было. Ой, извини, пожалуйста. Я как-то не сообразила, что это, наверное, очень обидно звучит».
«Да нормально звучит», — вздохнул я. «Хорошо, что ты честно сказала. Когда такая хренотень творится, полезно знать, как это выглядит со стороны. Почему радость ушла, как раз понятно. Она же, строго говоря, была не столько от меня самого, сколько от магии. Сам люблю постоять возле какого-нибудь могущественного колдуна. Это как зимой на солнце погреться. И рядом со мной всем было так же хорошо. А теперь я утратил способность колдовать». Базилио тихо ахнула и хотела схватиться руками за голову, но промазала. Получился нелепый хлопок в ладоши, как будто она решила встретить новость аплодисментами. Когда тело не свое, а наколдованное, сильное волнение это выдает. «Не навсегда», — поспешно сказал я. «Скорее всего, через несколько дней все наладится. Буду как новенький. Настроение у меня пока, сама понимаешь, не то чтобы замечательное. Но объективно ничего страшного не произошло.
«Если наладится, тогда ладно», — обрадовалась Базилио. «И главное, теперь понятно, почему от твоего настроения хочется на край мира сбежать. Я же, представляешь, сперва решила, это вообще кто-то другой тобой притворился. Например, грабитель или какой-нибудь твой старинный враг. Говорят, изменить внешность довольно легко. Поэтому я испугалась. Подумала, вдруг этот враг нас с Друппи убьет или превратит во что-нибудь жуткое, чтобы тебе отомстить. Сидела и думала, ну я и дура. Надо было не математику первым делом учить, а магию. Смогла бы тогда нас всех защитить».
«Получается, даже хорошо, что ты пока боевой магии не научилась», — невольно улыбнулся я.
«А то осталась бы от меня кучка пепла. Сама бы потом, небось, весь день ревела». «Я бы целую тысячу дней ревела, если бы с тобой такое случилось», — горячо заверила меня Базилио и рассудительно добавила. «Но вообще-то магия бывает разная. Я имею в виду, не обязательно вот прямо сразу всех вокруг испепелять».
«Не обязательно», — согласился я. «Но поначалу часто именно так получается. Самую опасную боевую магию новички обычно осваивают в первую очередь. Убивать почему-то легче всего. Тот же смертный шар. Совсем простой фокус. Я когда-то чуть ли не с первой попытки научился. И до кучи нечаянно обзавелся ядовитой слюной. Убивай, не хочу. Ни в чем себе не отказывай. И кроме этого, долгое время почти ничего не умел».
«Ну ты же не убиваешь всех подряд, не разобравшись?» — с надеждой спросила Базилио.
Похоже, она впервые всерьез задалась вопросом, как я провожу время за порогом мохнатого дома. И чем таким интересным зарабатываю на нашу общую развеселую жизнь. Что на самом деле понятно. Базилио, конечно, выглядит как почти взрослая барышня, и математические задачки повышенной сложности щелкает как орехи. Но не следует забывать, что на свет она появилась всего полтора года назад. Причем не младенцем, а говорящим чудовищем с уже сложившимся добродушным характером и живым ненасытным умом. Когда рождаешься необычным способом, а вследствие чужого колдовства, еще и не такие парадоксы случаются. Но знания об устройстве окружающего мира все равно набираешься постепенно, и поначалу мало что о нем понимаешь, будь ты хоть трижды волшебное существо. Поэтому я не стал ни смеяться, ни тем более обижаться, а серьезно ответил. «Я обычно, даже разобравшись, никого не убиваю. Живые люди мне нравятся гораздо больше, чем мертвые. Они теплые, шевелятся и рассказывают разные интересные вещи. А мертвые просто уныло лежат». Видимо, в награду за пропаганду гуманизма среди молодежи жизнь моя незамедлительно начала налаживаться. Повар принес кружку вполне сносной камры и творожные блины, до смешного похожие на сырники моего детства, только больше их раза в четыре. Но так на то и магический мир, чтобы сбывались мечты. Друппи мужественно покинул укрытие, подошел, умастил на моих коленях свою мохнатую башку, подождал, пока я его поглажу, и даже после этого не убежал на край мира, жалобно завывая, а неторопливо отступил. А Базилио объявила: «Сэр Джуфин прислал мне зов и велел передать тебе, что еще часа два будет запугивать какого-то Тари Умхаллу. Не знаю, кто этот человек и зачем его надо запугивать, но сэру Джуфину, наверное, видней».
«О, этого красавца давным-давно пора запугать», — заверил ее я. «Он шантажист, причем, можно сказать, бескорыстный. Кучу людей держит в страхе, не требуя ни денег, ни каких-то услуг, просто ради удовольствия иметь над ними тайную власть. Формально его и осудить-то не за что, но сэр Кофа давно за ним наблюдает и, видимо, наконец-то нашел к чему прикопаться. В общем, отличная новость, я этому рад».
«Ну, тогда хорошо», — кивнула Базилио.
«А еще сэр Джуфин просил тебе передать, что примерно через два часа будет ждать тебя в доме у моста.
Странно, конечно, что он сам тебе этого не сказал. Вы же не поссорились, правда?»
«Если бы мы поссорились, я бы уже здесь не сидел», — мрачно хмыкнул я. И сразу пожалел о сказанном. Базилио считает сэра Джуфина Халли добрейшей души человеком. И вряд ли следует вот так грубо лишать ее этой приятной иллюзии. Поэтому я поспешно добавил: «Делать нам больше нечего, ссориться. Просто как бы интересно он мне сказал, если я утратил магические способности».
«А при чем тут ма...» — начала было Базилио, но и сама уже сообразила.
«Ой, да безмолвная речь тоже магия?» — изумилась она.
«Еще какая магия? Забыла уже, как сама ей училась».
«Почти забыла»,
— смущенно улыбнулась она и, помолчав, добавила:
«Я стараюсь не очень-то вспоминать, как все было в самом начале, когда я выглядела не как человек. сразу начинает казаться, что я гораздо хуже всех остальных. Что бы ни делала и как бы ни старалась, а все равно родилась чудовищем. И этого уже не исправишь. Жалко, что нельзя совсем об этом забыть».
«Так наоборот же!» — воскликнул я. «Ты не хуже, а в 100 раз круче. Люди, ну, просто люди. Ничего выдающегося. Нас тут много таких. Все рождаются примерно одинаковыми. И надо очень здорово постараться, чтобы кем-нибудь необыкновенным стать. А тебе и стараться не надо. Ты с самого начала удивительное волшебное существо. Хвастаться этим на всех углах, конечно, не стоит, потому что остальным станет завидно и обидно. А тебе среди нас еще жить. Но самой-то лучше понимать, что чудовище, которое выглядит как девчонка, это ужасно круто. Ты — волшебное существо с удивительной судьбой».
«Ну надо же!» — просияла Базилио. «Умеешь ты все перевернуть с ног на голову. Тебе для этого, получается, даже не обязательно колдовать».
В этот момент дверь распахнулась, и в гостиную вошел молодой человек в бело-голубом лаохе ордена Семилистника. Вид у него был такой потерянный, что Базилио сразу спросила:
«У вас что-то случилось? Надо помочь?»
«Она добрая душа. Друппи, в общем, тоже добрая душа, но сейчас он внезапно вспомнил, что собакам положено охранять свою территорию, и условно-грозно сказал «гав». Молодой человек в орденской униформе явственно побледнел, но не дрогнул. То есть дрогнуть-то он, конечно, дрогнул, но, по крайней мере, не сбежал, даже шагу назад не сделал, что по моим меркам приравнивается к настоящему подвигу. Когда видишь Друппи впервые, он производит довольно сильное впечатление. Все-таки овчарки пустых земель — очень крупные собаки и встречаются, мягко говоря, не на каждом углу. Строго говоря, Друппи пока вообще единственный представитель этой породы в столице Соединенного Королевства. То есть привыкнуть заранее никаких шансов. Поэтому, когда мохнатая гора размером примерно в 1,5 человека начинает на тебя лаять, сохранять безмятежность довольно непросто. Я бы сам, пожалуй, в штаны наложил. «Ты нас всех натурально спас, дружище. Спасибо», — сказал я собаке. «А теперь оставь человека в покое. Очень тебя прошу». Друппи, который явно намеревался развлечься по полной программе, включая пылкие объятия с незнакомцем на полу, разочарованно взмахнул ушами и снова улегся на ковер, всем своим видом показывая: «День не задался». Наш гость наконец-то собрался с духом, придал лицу настолько суровое выражение, насколько это возможно в присутствии разъяренного пса-людоеда, и объявил: «Я Реди Талла, младший магистр ордена Семилистника, благостного и единственного. Имею честь передать вам распоряжение великого магистра незамедлительно прибыть в Иофах для конфиденциального разбирательства по делу государственной важности. Мне велено вас туда сопроводить». На этом месте он явственно втянул голову в плечи, вероятно, приготовившись к тому, что сейчас в него полетит как минимум табуретка, но скорее все-таки смертный шар, и поспешно добавил: «Разумеется, не для контроля за вашим передвижением, а исключительно ради вашего удобства. Что сэр Шурф Лонли Локли умеет лучше всех в мире, так это поднять мне настроение. Превратить приглашение выпить с ним камры в захватывающую общественно-политическую драму — это действительно надо уметь. Ради моего удобства это что ли в мобилере до ворот резиденции подвести?» — уточнил я. «Именно так», — трагическим голосом подтвердил младший магистр Реди Шталла. «Бедняге, конечно, не позавидуешь. Могу представить, какой лютый Армагеддон бушевал сейчас в его голове. Начальство, мать его за ногу, окончательно разругалось с тайным сыском и затеяло какое-то разбирательство. Наверняка у него еще со старых времен мешки компромата на сэра Халли и всех остальных. Страшно подумать, что теперь будет. Так и до гражданской войны недалеко. Интересно, этот сэр Макс понимает, что я всего лишь скромный посыльный, с которым нет смысла сражаться. Можно просто прогнать, если что-то не нравится. Или он все-таки оторвет мне голову, чтобы наглядно продемонстрировать свое отношение к распоряжению великого магистра? Он же, говорят, бешеный. И собака не лучше. А девчонка, рассказывают, умеет превращаться в страшное чудище. Вдруг она сейчас как...» Примерно такие мысли отображались на бледном челе орденского посланца. Но справедливости ради держался он очень неплохо. Боялся, но делал, что должно. Наш человек. «Ну, раз так, поехали», — кивнул я. — Чего тянуть? О единственной, реально нависшей над ним опасности, орденский посланец так и не узнал.
Я имею в виду, что когда я по воле судьбы затейницы оказываюсь на пассажирском сиденье амобилера, передвигающегося по городу со скоростью, вряд ли превышающей 20 миль в час, во мне просыпается жестокий маньяк-убийца, все остальное время мирно дремлющий на самых дальних задворках моего сложно сочиненного существа, и начинает изобретать страшные пытки и казни, которым следовало бы подвергнуть возницу, потому что, ну, чего он первый? В смысле, зачем истязает меня? Я, конечно, не даю воли внутреннему маньяку, а просто беру рычаг амобилера в свои руки и еду по моим меркам довольно медленно и осторожно. Никогда не пойму, почему некоторые с непривычки вопят. И сейчас, собственно, мог бы. Амобилер, хвала магистрам, работает на специальных магических кристаллах, которые у него вместо топлива. Так что вознице не обязательно быть колдуном. Но я пожалел своего конвоира. Хватит с него на сегодня потрясений. Пусть едет спокойно, не отбиваясь от разбушевавшегося меня. Поэтому до Иофаха мы добирались чуть ли не полчаса. Я бы за это время, пожалуй, пешком дошел. Ну ладно, думал я, озирая окрестности. Будем считать, это у меня обзорная экскурсия по старому городу. Самое время. Весна, сады зацветают. Когда, если не сейчас? Однако, как я ни старался получить удовольствие, вышло наоборот. От медленной езды у меня снова испортилось настроение. Хуже того, мне стало скучно. А это уже ни в какие ворота. С момента возвращения в Йехо я скучал только несколько дней в тюрьме Холоме, когда меня там заперли, чтобы выспался. Но на то и тюрьма, чтобы испытывать невыносимые страдания. А сейчас-то чего? Тем не менее, факт остается фактом. Я смотрел на знакомые улицы, и вместо того, чтобы сладко погибать от любви к этому прекрасному городу, как у меня заведено, думал сердито, еще и поехали самой неинтересной дорогой. Я почти каждый день здесь хожу. Налюбовался на 1000 лет вперед. Спасибо, можете унести. Сам, конечно, дурак. Сижу сиднем в Йехо, как будто кроме этого города в мире ничего нет. Съездить куда-нибудь, что ли? Все равно толку от меня сейчас никакого. Так хоть на новые места погляжу. Правда, путешествовать без магии — то еще удовольствие. Ни тебе утреннего кофе из щели между мирами, ни удобной кровати, даже новостей не узнать. И домой темным путем не прыгнешь, обратно на пару часов повидаться с друзьями, чтобы после этого снова продолжить путь. А если какие-нибудь лесные разбойники вылезут из пещеры, чтобы показать мне Кузькину мать, придется очень внимательно эту мать разглядывать за неимением других вариантов. Без колдовства мне в дороге точно трындец. Ну, по крайней мере, душераздирающие сцены последней битвы с лесными разбойниками, услужливо нарисованные моим буйным воображением, скрасили мне остаток дороги. Развлекли, но настроение не улучшили. Все-таки хуже самой беспомощности может быть только ясное понимание, до какой степени ты беспомощен. А до меня как раз окончательно дошло.